наступило время, когда мы можем опять вернуться к книге Бытие. Более месяца, наверное, мы пропустили изучение книги Бытие. Я призываю вас открыть вместе со мной Бытие на второй главе. Мы будем продолжать. Вторая глава с четвертого текста. Те из вас, кто выполнял задание, которое я когда-то давал, проследить, сколько раз слово «бытие» или «происхождение» находится в этой книге, вы наверняка отметили этот текст. Потому что с четвертого текста у нас вторая глава получается, которая начинается словами «вот бытие» или «вот происхождение». «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». В то время, когда Господь Бог создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. В первой главе у нас есть описание этих шести дней творения и потом дня отдыха. И во второй главе автор более детально рассказывает нам, что же происходило в этот день, когда Бог сотворил человека. Чуть-чуть позже он расскажет, как была сотворена женщина. А сейчас он рассказывает, как же произошел первый человек. Что такое человек? Как он устроен? Что такое личность? Что такое душа человека? Откуда она происходит? Ответ на этот вопрос будет формировать и ваше мировоззрение, и ваш стиль жизни. Если современное научное представление о человеке состоит в том, что он просто высокоразвитое эволюционное животное, то, соответственно, и восприятие его или отношение к его жизни будет такое. Такие люди считают, что личность человека существует только пока, как работают клетки головного мозга. Как только происходит смерть мозга, личность перестает существовать. В моей юности я застал то время, когда только-только начали появляться компьютеры. И первые компьютеры, которые нам выдавали, это был системный блок, у которого не было внутренней памяти, как сейчас, куда можно было что-то записать. Нам приходилось включать этот компьютер. У нас был магнитофон с кассетой. И запись операционной системы и всяких игр была на кассете. Мы включали эту кассету. И там появлялись эти страшные звуки. И получается, эти звуки загружали в оперативную память компьютера сперва операционную систему. И затем, если мы хотели поиграть, мы вытаскивали эту кассету. И пока работал компьютер, подключали кассету с игрой. Мы загружали эту игру в компьютер и играли до тех пор, пока работает компьютер. Сложность была в том, что как только вы выключали компьютер, все стиралось или все исчезало. Не было памяти, которая могла бы оставить вас, потом перевести на следующий уровень. Вот такие были первые компьютеры. Вот примерно такое представление есть у современных ученых о человеке. Человек живет только до тех пор, пока работает его мозг. Если происходит смерть мозга, несколько минут достаточно мозгу побыть без крови, без питания, после этого личность уничтожается, и вы уже не вернете ее. Вот как представляют современного человека люди. Библия говорит о другом. Библия говорит о том, что личность человека, то, что называется его душой, его духом, продолжает свою жизнь даже после того, как умирает это тело. И даже сегодня, когда у нас появились цифровые носители, в вашем телефоне, в вашем компьютере записана информация, есть память, но если вы разобьете этот носитель информации, сожжете диск, или он разрушится от коррозии, ваша информация пропадет. Она исчезнет. Но Библия говорит, что личность человека – это не просто набор какой-то информации, которая исчезает. Она продолжает свою жизнь. Иными словами, она способна жить без носителя. Она способна продолжать свою жизнь. Вот какое описание человека рисует жизнь. В ней личность человека, хотя и тесно связана с телом, но не ограничена им. И в случае смерти тела душа человека не исчезает, но продолжает существовать. И причем во всем творении только человек и обладает этой уникальной особенностью, в отличие от животного мира. Только о человеке сказано, что он стал душою живою, что Бог вдохнул в него жизнь, и что человек создан по образу и подобию Божию. Прежде чем нам понять, что такое наша душа, наш дух, нам стоит разобраться в определениях и тех словах, которые использует Библия для описания нашего внутреннего человека. Каково происхождение этих слов? Я неоднократно говорил уже, что древние люди, древние евреи, в языке не имели абстрактных понятий. Когда они сталкивались с чем-то невидимым, им нужно было использовать слова. И они выбирали слова, которые можно было пощупать, понюхать, попробовать на вкус. И в древнееврейском языке практически нет слов, которые не связаны с видимым миром. Поэтому, к примеру, если они говорили о любви, словом «любовь», они часто, или «сильную любовь», они описывали печенью. Когда мы читаем в Бытие, что воскипела любовь Иосифа к своему брату. Помните, когда они привели Вениамина, Иосиф очень так вот внутренне возмутился, и в нем взыграли чувства. Это у нас написано «воскипела любовь», но в еврейском языке будет сказано «у него стала горячей печень». Или, к примеру, слово «гнев». Ну что такое гнев у нас? Вы не можете пощупать гнев. Ну, гнев и гнев. Но евреи не говорили, человек гневается. Слово «гневаться» у них происходит от слова «ноздри». Вместо этого они говорили, у него расширились ноздри. Или у него покраснел нос. Когда они говорят, Бог гневается, они дословно говорят, у Бога горит нос. Вот как они обозначают невидимые понятия. Поэтому, когда они наблюдали за духовным миром и хотели дать определение духовным невидимым вещам, им нужно было выбирать эквивалент. И эквивалент, который они выбрали эквивалент дыхания и сердца в том числе. Поэтому, когда они говорят о человеке или его душе, это слово еврейское происходит, это слово «выдох» или «дыхание». От этого слова происходят все слова «дух», «дуновение», Божий дух и ветер – это одно и то же слово. Еврейское слово «руах». Когда они хотели описать Божий дух, они думали, что мы можем сравнить с Божьим духом. И самый близкий эквивалент, который они нашли ветер. Его не видно, но ты видишь его действие. Ты не можешь его никак схватить в руку, но ты видишь, он может быть разрушительным, он может быть очень тихим. Когда древние люди смотрели на человека, они наблюдали и делали выводы, что человек, его существование зависит вот от этих дырочек на лице. И достаточно нам перекрыть дыхание человека, чтобы он не подышал, ну, хотя бы минуту-две, он умирает. И они связывали дыхание человека с жизнью, которая в нем. Поэтому для обозначения слова «душа» они использовали слово «нефеш» или «выдох». По сути, это был выдох. То же самое слово происходит, когда человек дышит или тяжело дышит. Вот почему, когда Библия описывает сотворение духовного мира человека, она говорит, что когда было сотворено тело, для того, чтобы это тело ожило, Бог вдыхает в него жизнь. Вот как они это представляли. И интересно, что здесь написано, Бог вдохнул в человека жизнь, а душа человека – это выдох. Какая интересная картина. Жизнь человека зависит от того, что Бог в него вдыхает, а человеческое действие – это только выдох. По сути, мы вдыхаем Бога, выдыхаем свою жизнь. Очень, очень интересная картина. Поэтому в Ветхом Завете, когда вы встречаетесь, что такое человек? Что такое его жизнь? Дуновение. Выдох. На короткое время он приходит. Не видишь, как он исчезает. Древние не могли понять природу жизни. Они не знали о работе мозга, сердца, внутренних органов. Но они связывали жизнь с тем, что они могли понять. Они, к примеру, наблюдали, что пока стучит что-то в груди, и потом, когда они, естественно, разрезали животных, они видели, что есть какой-то орган. Пока он работает, есть жизнь. Останавливается этот орган. Перестает биться. Все, жизни нет. И поэтому они называли внутренний мир человека часто сердцем, Мы тоже его называем. И поэтому, когда мы говорим, что у меня на сердце лежит, мы не имеем в виду, что у меня вот в этих мышцах, которые бьются, что-то там, какие-то намерения есть. Сейчас мы знаем, что сердце – это насос, который качает кровь. Мы называем сердцем наш внутренний мир в том числе. Говорим, сердце у меня болит, или на сердце у меня, или радостное сердце. Поэтому они установили, что жизнь человека прекращается, если прекращается дыхание. Откройте Евангелие от Иоанна, 3 главу, с первого текста. Вы увидите, что Иисус Христос в разговоре с Никодимом, чтобы объяснить рождение свыше или действие Духа, использует эту иллюстрацию. Ветер. Первый текст 3 главы Евангелия от Иоанна. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух“. Он говорит о новом рождении Никодиму, а Никодим мыслит категориями земными. Он говорит: „Как я могу родиться? Я старею. Я не могу обратно молодеть и потом обратно зайти в живот моей мамы и обратно стать младенцем. Это невозможно“. Иисус говорит: „Не об этом речь. Речь идет о духовном рождении“. И Никодим до сих пор все равно не понимает, что значит духовное рождение. И после этого Иисус приводит ему эту иллюстрацию. Он говорит: „Посмотри на ветер. Ветер дует где хочет“. Мы читаем дальше. Это слово, мы понимаем, что это слово означает и ветер, и дух. „Дух дышит где хочешь. Голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как может быть?“ Иисус говорит: „Посмотри на жизнь. Ты можешь увидеть ветер? Нет. Ты можешь его контролировать? Нет. Но ты видишь, как он действует? Вижу. Так бывает и с рожденным от духа. Ты не можешь увидеть своими глазами рождение свыше. Но ты можешь видеть его последствия. Ты можешь видеть только результат действия духа, самого же духа и самого рождения ты увидеть не сможешь“. Бытие показывает, что человек состоит из материальной части, видимой, которую можно пощупать, это наше тело, и нематериальной, наша живая душа. И первый человек был сотворен без отца и матери особым образом. Бог вдохнул в Адама жизнь, и мы читаем, что стал Адам душою живою. Единство материальной части в виде тела и нематериальной в виде души и является человеком в полном смысле этого слова. И хотя тело, как материальная часть, временно, наша душа вечна, хотя и не предназначена пребывать вне тела. Искаженное представление о вечности у многих заключается в том, что мы будем духами или какими-то духовными существами, не имеющими плоти, и поэтому вечность рисуется в виде облака, на котором просто какие-то создания пребывают. Но Библия говорит: нет, душа не предназначена жить вне тела. И то состояние, в котором она находится после смерти без тела, не является естественным для нее. Однажды всем людям, которые когда-либо жили на земле, Бог опять вернет тело. Новое, другое. Никто не будет жить вне тела. Как и те, кто предназначили к вечной радости, получат тела и будут существовать в теле, новом, измененном, но вполне осязаемом, похожем на воскресшее тело Христа. Так и те, кто предназначены к вечной погибели, тоже получат свои тела и будут пребывать в вечности, находясь в теле. Человек не предназначен жить в ней. Вот почему современное состояние, когда мы умираем и не получили тело, является временным. И с ним связано множество непониманий. Вот что говорит Писание о наших телах. Послание Фессалоникийцам, первом послании, 4 главе, с 13 текста, Павел объясняет, что же произойдет с нами. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо мы, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках, на встретине Господу, на воздухе, так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сиими словами». Послание филиппийцам, в 3 главе, в 19 тексте, Павел говорит: «Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Павел говорит, что однажды те, кто не умрет, но останется в момент встречи с Богом, они будут изменены. Те же, кто умерли, получат такие же тела, как и мы. И эти тела будут подобны, они будут сообразны по образу тела, которое сейчас есть у нашего Господа Иисуса Христа. Прославленное тело. Послание Коринфянам, в первом послании, 15 главе, с 35 текста, апостол Павел обращается к тем, кто сомневался, что воскресение возможно. Для них, под влиянием греческой философии, которая отвергала все телесное, говорила, что все телесное смертно, оно не может быть с Богом, оно не может быть вечным. Поэтому и воскресение, возможно, только духовно, тел нет. Павел говорит: но скажет ли кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Или в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый Адам стал душою живущей, последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесный. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное: поглощена смерть победа. Павел не говорит о том, что тленное или душевное – это физическое. Он говорит, тленное – это то, что умрет. Духовное – это не то, что не имеет формы. Духовное – это то, что будет существовать всегда, подобно телу. И как люди могли пощупать воскресшего Христа, это не был дух. Так же и мы будем иметь духовные тела, но эти тела будут иметь физическую природу. Они будут ощутимы. Они будут находиться в физической реальности. В прошлом месяце появилась новость, которая меня сперва шокировала слегка, а потом рассмешила. Новостные ленты передали новость, что впервые за всю историю человечества была произведена успешная пересадка головы человека. Это был заголовок, а потом я думаю, ничего себе. Нажимаю на эту новость, и, естественно, там описывается. Китайские ученые совместно с итальянским впервые пересадили голову человека на трупе. Я думаю, ну ничего себе, успешно. Я уж подумал, что на живом пересадили. Ну, на трупе понятно, что успешно. Ну, что ж там успешного? Ну, сшили все, ну, пересадили. Но это же не живой человек. Для меня было бы успешно, если бы реально взяли и пересадили голову. Отрезали от спинного мозга, все шили потом, и все стало работать. Где находится душа? Где ее обитель? С чем она связана? Было время, когда богословы думали, что душа тела находится в крови. В Левитам есть место, где написано, что не ешь кровь, потому что душа тела в крови. И мы понимаем, что здесь есть игра слов, то есть, потому что слово «душа» имеет так много оттенков. Ее можно перевести как сквозняк, можно перевести как ураган, как ветер, а можно перевести и как жизнь. Душа имеет множество оттенков. Когда говорилось, что душа тела в крови, это могло означать реально личность в крови, а могло означать и жизнь существа в крови. Поэтому, когда появились первые опыты по переливанию крови, был такой вот страх, как это можно взять душу и перелить или пересадить ее, смешать души. Это же вообще, то есть это ересь. И когда эти опыты прошли, и люди поняли, что нет никакого смешения личности, когда тебе вливают чужую кровь, у тебя не появляются воспоминания или интеллект, или душа другого человека, люди успокоились и начали думать, значит, все-таки душа не находится в крови. Было время, когда связывали душу с сердцем. И опять же наступил момент, когда врачи начали пересаживать сердце. И в умах людей был взрыв. Как так? Как можно взять, пересадить сердце? Как можно взять и пересадить душу? И когда увидели, что пересадка сердца не дает пересадку личности, тоже. Теперь мы стоим на пороге новых открытий. Ученые занимаются пересадкой мозга. Да? А еще более, что интересно, ученые сегодня занимаются исследованиями, согласно которыми они хотят оцифровать мозг, перевести все то, что содержится в коре нашего мозга, в цифру, в информацию, а затем эту цифру загрузить в другое тело. Как вам такое? И мы стоим на пороге новых вопросов, а где находится душа? А если это возможно, если действительно возможно взять, отсканировать наш мозг, каждую ячейку, которая является ячейкой памяти, перевести в цифру. Все воспоминания, все знания, все то, что у нас содержится в мозгу. И затем взять и понять, что уже будет. Это задает нам новый вопрос, где находится наша душа? И вообще, находится ли она в теле? Мы понимаем, что есть вещи в нашем духовном мире, которые очень сильно зависят от тела. Например, мы понимаем, что наша память зависит от работы мозга. И есть части мозга, на которые вы начнете воздействовать, и память начнете терять. Или, к примеру, болезнь мозга, когда человек превращается в овощ. В нем продолжает быть вечная душа, но теряется рассудок или теряется способность коммуницировать. Мы же понимаем, что там все равно остается. И даже тело умирает, вечная душа придет к Богу. То есть эта связь есть. Но где находится душа? В какой части? И находится ли она вообще в мозге? Это вопрос, на который у нас до сих пор нет ответа научного. А Библия этот ответ не дает. Она говорит о том, как был создан человек. Что является душой? Что является той крупицей вечности, которую я унесу после смерти в будущее? Что можно скопировать, а что является индивидуальным? Мы живем в то время, когда ученые занимаются вопросами клонирования. Когда можно, в принципе, можно создать копию. Как копию животного, так и генетическую копию человека. И мы сейчас понимаем, что даже если и возможно вмешаться в процесс зачатия и перенести ДНК родителей в ДНК новой молекулы, нового эмбриона, то существо, которое будет рождаться, это будет существо, которое внешне будет напоминать родителей. Оно будет иметь те же волосы или ту личность, которую скопировали. Оно будет иметь те же глаза, те же волосы. Оно будет иметь тоже примерное строение. Физически это будет близнец. Духовно будет ли это та же самая душа? Ну нет, мы понимаем, что нет. И все это заставляет нас задавать вопросы о том, что является душой. Что это за некопируемая, невоссоздаваемая заново часть нашего естества, которую мы с вами унесем в будущее. Откуда берется душа в человеке? Откуда она появляется? Когда рождается душа? В момент первого слияния двух клеток, есть ли механизм ее появления? Существует ли душа еще до того, как Бог помещает ее вот в этот эмбрион? Или она рождается или помещается туда в тот момент, или создается в тот момент, когда происходит зачатие? Каждый раз это чудодейственное вмешательство Бога или нет, мы не знаем до сих пор. Есть два взгляда на этот вопрос. Одни считают, что Бог непосредственно участвует каждый раз, когда появляется личность. То есть в момент, когда происходит зачатие, Бог вмешивается и поселяет душу, создает ее. То есть каждое зачатие эмбриона – это чудодейственное действие Бога. Есть богословы, которые так считают. Другой взгляд на этот вопрос заключается в том, что существует механизм появления души. Точно так же, как есть механизм передачи наследственности от родителей к детям через генетику, то существует невыясненный, неизвестный нам механизм, когда душа ребенка является частью того, что передают ей родители, вместе с частью своих генов. Но как это происходит, никто не знает до сих пор. Это вещи, которые невозможно измерить или испытать с помощью приборов, потому что это духовные реалии. Поэтому оба эти утверждения остаются до сих пор теориями, мы не знаем. И Писание не дает нам конкретного ответа на этот вопрос. Как появляется душа? Можно спекулировать на эту тему много, но мы не знаем. Другой вопрос. Есть ли разница между душой человека и его духом? Потому что в Библии очень часто эти понятия взаимозаменяются. «Благослови, душа моя Господа», мы читали в начале богослужения. «Возмутился Иисус духом». Часто, когда мы читаем эти понятия, душа и дух, они являются взаимозаменяемы. Хотя есть несколько мест в Писании, где в одном и том же тексте они существуют вместе, как будто это разные части. И мы читаем об этом евреям, в послании евреям, что Слово Божье, оно действует, разделяя, до разделения. И там есть такая фраза составов и мозгов, что является физиологией, души и духа. Да? То есть она разделяет, как будто это два разных понятия. Так же, как и мозги, и связки – это тоже разные вещи. Или в послании Фессалоникийцам у нас Павел в благословении говорит, что ваш дух, душа и тело сохранится во всей целостности. Ну, зачем было бы повторять, если бы это одинаковые понятия. Или, к примеру, Иуда. Я бы хотел, чтобы вы открыли это место. Послание Иуды, 19 текст. Интересно, там написано, что эти люди… И он говорит о людях, которые отвергают Бога, об отступниках. Отделяющие себя от единства веры, смотрите, написано, душевные, не имеющие духа. Можно было бы, конечно, потому что слово «дух» может быть применено и к Духу Святому, и к Духу Человеческому. Можно путать тоже, опять же, эти понятия и говорить, это говорится о Духе Святом. То эти люди не имеют Духа Святого, поэтому они не имеют. Но это слово можно перевести и как Дух Человеческий. Поэтому вопрос, которым задаются, опять же, богословы, из чего состоит человек?
из двух или из трех частей, что такое дух и что такое душа. И опять же есть два взгляда на этот вопрос. Одни считают, что это взаимозаменяемые понятия, и когда они встречаются вместе, это просто усиление. Это не говорится о том, что есть душа отдельно и есть дух отдельно. Что это просто усиление, которое использует Павел, чтобы показать, насколько сильно действует слово или целостно описывает внутренний мир человека. Другие же считают, что дух человека – это особенная часть его природы, которая отвечает за общение с Богом. Иными словами, это способность, наша духовная способность слышать Бога, общаться с Богом, любить Бога, ту часть, которую не имеет человек без возрождения. И в послании Ефесянам, вместе откройте со мной, описано, что до момента рождения свыше мы мертвы. Интересная, да, такая фраза? Вроде ходим, разговариваем, дышим, думать можем, но мертвы. Послание Ефесянам, 2 глава, с 1 текста. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда по нашим жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, до момента, когда Бог нас оживотворил, мы являемся мертвыми. Но мы опять же понимаем, что это не имеет в виду мертвость нашего тела. Мы понимаем, что до того, как мы узнали Бога, когда мы были рождены свыше, мы могли думать, мы могли говорить, мы могли чувствовать, мы могли понимать. Личность была живой, она существует, душа живая. Но что-то было мертвым. И когда мы смотрим на мертвого человека, мы понимаем, что этот человек не дышит, не смотрит, не говорит, не способен ни к какому действию, и он не может даже себя вылечить. Мы понимаем, этот человек мертв. И для того, чтобы его оживить, нужно внешнее вмешательство. И мы знаем примеры воскресения людей, написанные в Евангелии. К примеру, Лазарь. Лазарь лежит в гробу. Для того, чтобы Лазарь воскрес, должен прийти Господь и своей силою коснуться его и сказать: «Вставай!». И в этот момент Лазарь возрождается. Тело, которое уже было мертвым, вновь обретает жизнь, и вновь это не зомби просыпается. Это человек, тот Лазарь, который был, его душа возвращается, она наполняет это тело, и тело опять способно быть Лазарем, кушать и говорить. В духовном смысле происходит нечто подобное. Духовно мертвый человек без Бога ни на что не способен. Не способен дышать, не способен слышать, не способен чувствовать ничего духовного, не проявлять никакие чувства духовные. Но вот Бог касается его. Бог рождает его свыше, и у человека появляется эта способность слышать Бога, понимать Его Слово, любить Его, поклоняться Его. Вот как описывает послание Ефесянам процесс нашего рождения свыше. И если наше тело живо тогда, когда в нем присутствует наша душа, то наша душа жива тогда, когда в ней присутствует Дух Божий. И мы знаем, что в момент, когда человек рождается свыше, Бог и дает Духа Святого, потому что Дух Святой способен рождать. И присутствие Духа Святого в нас – это и есть условие нашей духовной жизни. Это не является раздвоением личности. Это не говорит о том, что у нас появился второй какой-то, да, личность, которая нам что-то диктует. Но присутствие, мы же понимаем, что Дух Святой в нас присутствует. Он ходатайствует за нас. Он говорит с нами. Он просветляет наш разум, чтобы он мог понимать Писание. Мы не знаем всех этих механизмов, но его присутствие делает нас живы. Поэтому если считать, что дух человека – это та часть его, или давайте сказать, та способность его, которая мертва до возрождения, но обретает свою жизнь после того, как Дух Святой приходит, я бы, наверное, согласился так. Что да, это та способность или та часть наша, которую Бог касается и которая оживает в момент рождения свыше. Поэтому можно быть душевно великим, обладать незаурядным интеллектом, творческими способностями, очень много знать, но духовно быть неспособным понимать даже элементарные вещи. Не в силу своего интеллекта. Интеллектом можно было понять и глубины физики. А духовные вещи не способен понимать. Вы наверняка сталкивались с такими ситуациями. Человек умнее меня, образованнее меня, но почему-то я говорю Евангелие, простые вещи. И он как будто это не вмещает в свою голову. Это не вопрос интеллекта, это вопрос мертвого духа. Он просто не вмещает это в себя. Поэтому можно быть великим душевно, но духовно быть мертвым. И понимать волю Бога, иметь общение с Ним, производить плоды может только духовно живой человек. Есть еще вопрос, который тоже очень важен при описании человека. Что такое человек? И здесь есть тоже очень много непонимания. Что такое плоть человека? Или более конкретно, что такое греховная плоть человека? Послание к Галатам, 5 глава, 16 текст, мы читаем. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу поступать и должны». Все зависит от того, что вы считаете греховной плотью. Если вы считаете, что греховная плоть – это кожа, кости, ваша кровь, ваши внутренние органы, то вы будете с ней бороться. В самом худшем варианте вы будете ее истязать. И есть даже в христианстве такие практики, когда люди, чтобы усмирить свою плоть, они либо носят какие-то кольчуги, ранят свою плоть, либо берут специальные плети и избивают свою плоть, чтобы ее усмирить. Потому что они понимают, что здесь говорится о нашем физическом теле. Но когда Библия говорит о плоти, здесь есть тоже не все так просто. Под греховной плотью Библия подразумевает не сколько или не только наши клетки нашего тела, сколько духовную часть нашего нематериального мира, которая противится Богу. Потому что есть грехи, которые не имеют прямого отношения к нашему телу. Возьмите, к примеру, зависть. Я понимаю, к примеру, обжорство или пьянство, которое приносит физическое удовлетворение нашему телу, и, конечно же, нам хочется его испытывать. Давайте отложим эти вещи. Что насчет зависти? Что насчет злобы? Что насчет мести? Когда это духовное чувство, от которого наша плоть ничего не приобретает. Но ты тешишь себя этим, ты испытываешь эти духовные чувства, и потом уже только они уже приносят какое-то успокоение своему телу. То есть в нас те искушения и те в нас самих, та часть, которая питается от греха, но не является материальной. И даже если человека положить на кровать, и его тело практически перестанет все чувствовать. Останется только мозг и глаза. Он будет продолжать испытывать все испытания, все искушения, которые присущи его. Это то, о чем говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. Вы сводите грехи только вот к видимому выражению. Вы думаете, что прелюбодейство – это иметь физический контакт? Нет. Ты можешь вообще не иметь никакого контакта, и твое тело может ничего не испытывать. Но в своей голове ты будешь согрешать, ты будешь испытывать духовное наслаждение от греха. И это является греховной плотью. Эта плоть пользуется. Поэтому нам стоит различать эти вещи. Конечно же, так как мы существа цельные, в данном смысле нам очень сложно разделить, что чувствует наше тело, а что чувствует наша душа. Но мы понимаем о том, что вот эта связь, она не должна нас путать. И биться мы должны не с уничтожением нашей тела. Когда Павел говорит «распяли свою плоть», он говорит не о теле. Иначе нам нужно было бы просто убить себя. «Распяли свою плоть», он говорит, это духовный процесс. Поэтому, к примеру, что такое занятие спортом? Что требует? Что такое встать утром в 6 утра и полчаса побегать? Это тренировка плоти или это тренировка духа? И то, и другое вроде бы, да? С одной стороны, тренируется наше тело, оно становится сильнее. Но можно ли сказать, что в этом не участвует? Это прежде всего тренировка духа. И тело подчиняется тому, что мы решаем. То есть сперва должно произойти усиление духа, должно произойти решение. И только потом тело ему последует. Я вспоминаю свою юность, я учился в академии, и мы с другом решили по утрам вставать и бегать. В чем он мне говорит? Андрей, если я буду говорить, что я не пойду, ты мне не верь. Ты меня подымай, потому что я буду отнекиваться, мне нужно вот... Я утром завожу будильник. У нас подъем там в 7 утра или в 7.30, на 6.30 завожу, встаю, говорю, Олег, побежали. Он, давай завтра. Я говорю, нет, ты чего? Ты мне говорил, нет, все, завтра я побегу. Вплоть до того, что он на меня уже прямо начинает кричать, слышь, отвали от меня. Я же сказал, я говорю, ладно, хорошо, я побежал. Я прибегаю уже назад, он встает недовольный на меня, злой. Я говорю, что, в чем дело? А что ты меня не разбудил? Я говорю, я тебя будил. Говорит, я же тебе сказал, что если я даже не буду вставать, ты меня должен будить. Я говорю, да я тебя будил, ты чуть на меня с кулаками не полез. В следующий раз буди меня, как бы все равно. Ладно, хорошо. У нас дошло до того, что я даже водой на него лил холодной, но он все равно не вставал. А потом обижался. Прежде всего происходит решение в духе, а только потом тело ему следует. Не тело управляет нами. Даже тогда, когда мы поддаемся вот этим физическим импульсам, это все равно решение нашей души. И вас могут поставить на колени, связать руки и физически могут заставить какие-то поклоны делать. Но никто не может заставить вас поклоняться в сердце или согласиться. Вас убить даже можно. Но если ваш дух решил что-то, если внутренне вы решили, вас невозможно сломить. В этом суть нашей борьбы. Поэтому, когда мы говорим о греховной плоти, это говорится прежде всего о той нематериальной части нашего существа, которая продолжает противиться Богу, и она будет продолжать противиться Богу, пока мы живем. Она исчезнет только в момент нашей смерти. Та нематериальная часть, которая тянет нас ко греху, умрет. Она исчезнет. И мы знаем, что в вечности мы уже не будем обладать этой внутренней тягой ко греху. Мы будем желать от всего сердца, безраздельно, только доброго, только хорошего. В этом смысле мы будем обновленными, мы будем живыми. Поэтому в зависимости от того, как вы понимаете слово «плоть», вы будете формировать и свою духовную борьбу с грехом. И в этой борьбе, несомненно, должно участвовать наше тело. Мы не можем отрешиться от того, что делает наше тело, и свести все только к духовным мыслям, потому что тело выражает наши желания. Но это не всегда очень просто различить. Конечно, в человеке загадочным образом происходит взаимодействие нашего тела и нашего духа. Если плоть испытывает приятные ощущения, почему-то это приятно душе. И мы не знаем этой связи, как это все происходит. Как нематериальное влияет на материальное. К примеру, когда я голодный, я более раздражительный. Мне дискомфортно. Я нервничаю, я могу быть более грубым. Мне не дискомфорт. И не только дискомфорт моему телу. Дискомфорт духовный. И когда я прихожу и набиваю свой желудок, и тепло начинает разливаться по моему телу, почему-то не телу только приятно, почему-то приятно и моей душе. И я не понимаю, в чем дело. Я же ведь не в душу закидывал еду, я закидывал в тело. Но почему-то я испытываю удовольствие. В этом сложность нашей жизни. Как отделить то, что видимо материальное, и как не позволить ему формировать нашу жизнь? Как духом, говорит Писание, умерщвлять дела плоти? И Писание не призывает нас убивать свое тело, но оно призывает нас убивать свою плоть, воевать с ней, убивать. И хотя Писание говорит, мы не сможем ее убить, у нас есть возможность просто забить ее до смерти. Вот как представляет духовную борьбу Павел. Говорит, я бьюсь, вот как бьется боксер, борец, до крови бьюсь, духовно. Я усмиряю и порабощаю свое тело. Я убиваю ее, и это будет наша борьба. Все, что мы можем сделать, это быть настолько сильными и забить ее, эти все желания забить силой и любовью к Богу, что оно не будет подавать и голоса. Но как только мы перестанем это делать, оно вновь начнет подавать свой голос. Оно вновь начнет подавать. И эта борьба будет до конца. Иногда происходят комичные моменты. Иногда я слышу, братья рассказывают, один говорит, я, ты знаешь, говорит, когда я чувствую, что моя плотяка начинает подавать сигналы, да, когда мне лень там вставать, там на молитву стоять, я с ним начинаю разговаривать, так, ага, не хочу вставать, хорошо, 10 отжиманий, еще больше сделаем. И вот таким образом ведет духовную борьбу. Это смешно, конечно, но в действительности упражнения нашего духа, которые выражаются в том числе и в упражнении нашего тела, они помогают нам укрепляться. Хотя нельзя сводить все только к тому, чтобы дисциплинировать свое тело. Дух человека оживляет тело. Присутствие духа в теле дает возможность человеку жить. Когда дух покидает тело, остается труп. Так и присутствие Духа Божьего в нас дает нам возможность жить. И если бы Святой Дух оставил нас на минуту, эта возможность прекратилась. Слава Богу, что Бог его не отнимет никогда от нас. И мы будем в Его руках, и мы можем знать, что Господь уже нас искупил и приобрел. Нечто в природе человека до сих пор остается для нас загадкой. Но что точно можно утверждать, что человек – это уникальное творение, которое подобно своему Творцу, которое создано для вечности. И вопрос в том, как я распоряжусь этой вечностью. Растрачу ее или потеряю? Сохраню ее, умножу для вечности? В заключение я хочу, чтобы мы прочитали благословение, которое дает Павел в послании Фессалоникийцам в первой главе, в первой послании, в пятой главе с 23 текста. «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, ваш дух, душа и тело во всей целости сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит все. Аминь».